Глава 7. Бухта. Гареда, четверг, 14 октября, 6:40 утра. Покрытие на летном поле Катак, казалось, плавится под жаркими лучами солнца. Они подошли к небольшому навесу, над которым красовалась выведенная крупными кривыми буквами вывеска «То можно». Сбоку от этого строения виднелась деревянная изгородь, и там висел красный знак в виде растопыренной ладони с непонятной надписью «Не проход, пост».
«Ага, не проход», – пробормотал Брэдли. «Очевидно, речь идет о желудочно-кишечных заболеваниях».
«Вообще-то», – заметил Сан-Джонг, – «красный знак в виде руки обозначает капу, иными словами, запрет». Короче говоря, так они изобразили на своем искаженном английском то, что у нас называется «посторонним вход воспрещен».
«Вот оно что. Теперь ясно».
«Эта липкая влажная жара просто невыносима», — подумал Эванс. Он и без того устал от долгого перелета, к тому же его терзали опасения. Как знать, что ждет их впереди? А рядом такая свежая, беззаботная, энергично шагала Дженнифер.
«Неужели ты ни чуточки не устала?» – спросил ее Эванс.
«Хорошо выспалась в самолете». Она обернулась и взглянула на Сару. Она, казалось, тоже была полна энергии.
«А я что-то подустал».
«Отоспишься в машине», – небрежно отмахнулась Дженнифер. Похоже, ее мало волновало состояние Эванса. И тут он почувствовал вдруг, что эта энергичная дамочка его раздражает.
«Нет, здесь просто невыносимо жарко и душно. Чудовищная влажность».
Ко времени, когда они подошли к таможне, рубашка у него на спине взмокла от пота. И волосы тоже стали влажными. С кончика носа и подбородка падали капли пота прямо на документы, которые ему предстояло заполнить. И в капельках пота, попавших на бумагу, начали расплываться чернила. Он покосился на офицера-таможенника. То был чернокожий, мускулистый мужчина с кудрявыми волосами. На нем красовались безупречно отглаженные белые брюки и столь же безупречная белоснежная рубашка. Кожа была сухой, ни капельки пота, даже на вид она казалась прохладной. Он поймал на себе взгляд Эванса и улыбнулся.
«О, человек очеред! Тонет сам жар врелет! Ты вс жарся пар!»
Эванс кивнул, хотя и не понял, что же такое сказал ему таможенник.
«Да, вы правы».
Сан-Джонг перевел ему. «Сейчас даже не самое жаркое время лета. А ты весь изжарился, парень. Жар, пар, понял?»
«Да, он прав. Так оно и есть.
Где вы научились этому местному английскому?»
«В Новой Гвинее. Работал там целый год».
«И чем же там занимались?»
Но Сан-Джонг не ответил. Поспешил к Кеннеру. Тот махнул рукой подъехавшему в ленд-ровере парню. Водитель выпрыгнул из машины. Высокий, темнокожий, он был одет в защитного цвета шорты и хлопковую майку. Плечи сплошь покрыты татуировками, а улыбка была такой заразительной.
«Привет, Джон Каннер! Хамамасклок!»
И парень постучал себя в грудь кулаком, а потом крепко обнял Кеннера.
«Говорит, что сердце его радуется», — объяснил Сан-Джонг.
«Они добрые старые знакомые». Парень представился каждому, назвал свое имя. «Генри». Без всякой фамилии.
«Ганри»,
— радостно говорил он, улыбаясь во весь рот и пожимая руки. Затем вновь обернулся к Кеннеру.
«Я так понял, какие-то проблемы с вертолетом?» — спросил тот.
«Что? Нет проблема. Я визит все тут».
Тут он снова громко расхохотался и добавил на почти безупречном английском.
«Вертолет уже ждет, мой друг».
«Прекрасно», — сказал Кеннер. «А то мы уже волновались».
«Да, но серьезно, Джон. Нам лучше живо-живо. Мы гари там блно мол парей. Крозим ашне. Есть но макет. Не степте, да?»
У Эванса создалось впечатление, что Генри нарочно говорит на искаженном английском, чтобы никто, кроме Кеннера и Сан-Джонга, его не понимал. Кеннер кивнул.
«Я тоже это слышал», — сказал он. «Там полно повстанцев. И по большей части это парни молодые и очень злые, я правильно понял? И хорошо вооружены». «Все сходится».
«Меня вертолет беспокоит, мой друг».
«Почему? что-то знаешь о пилоте, да?»
«Да, знаю».
«И кто же? Кто этот пилот?»
Генри хихикнул и похлопал Кеннера по спине.
«Я...»
«Что ж, тогда в путь».